Это очень большая проблема, самому ее не решить. Если папа безответственный, если он воспитанием не занимается, вы знаете, он не занимается не потому, что он не хочет заниматься, а потому что не может. Потому что не может заниматься, потому что он не авторитет. Он не авторитет. То есть он или не родной, или долго был в бегах, потом явился, дети его как-то вот. И знаете, авторитет, кто дает отцу? Его жена. Потому что если жена скажет, да ты, все, у него будет вся стена в импелах за трудовую славу и за подвиги, хоть как у Геракла. Но если мама скажет, да ты, и все, вот. Вот и весь авторитет. Очень нехитрый секрет. Нехитрый секрет. Мама может из папы сделать все, что угодно. Все, что угодно. И вот.
Тем не менее, если мама ставит его на пьедестал, а он делает такие поступки, что ребенок просто...
Мама...
Он сам роняется.
Понимаете, мы доводим ситуацию до края, потом выясняем на лекциях, что надо его поставить на пьедестал. И ставим на пьедестал его для того, чтобы все наладилось. Но на самом деле мы это искренне, как в Бога вообще надо его верить реально, а не то, что вот я поверю. Потому что есть главная цель и есть промежуточная цель. Промежуточная цель, она всегда средство достижения. Оно вообще как цель не является. Если у меня главная цель, чтобы наконец начал порядок, я для этого узнаю, чтобы муж там как Бог был в семье, тогда будет все хорошо. Нет, тогда реально будет хорошо. Тогда он просто превращается, просто как в Бога он и превращается, понимаете? И его порядок будет. Но Господь-то смотрит в сердце и видит, что главная цель не вот это, а вот это. И я регламентированно говорю, что вот это на самом деле, как лицемер, понимаете. По большому счету, во всех религиях это проблема, в бытовом смысле она так выглядит, эта проблема. И почему у нас не получается? Мы смотрим, что надо сделать, что при таком, когда отец имеет авторитет, все хорошо. Но мы авторитет делаем как средство, а авторитет должно быть как цель. Авторитет должен быть реальный, а не вот все поклоняйтесь ему. Это не сработает. Потому что все точно знают, как я к нему отношусь внутри. Сердца с сердцами общаются. Общаются. Мы все экстрасенсы. Вот эти вот оболочки нам это так, поскольку. То есть, смотрите, мы можем, не так, что мы точно угадываем мысли, но мы угадываем ложь. Потому что в сердце есть истина, есть сам Господь, Он истинно есть. И Он так морщит носом немножко, и дает нам ориентироваться, идти по пути правды. И поэтому мы иногда не доверяем людям, иногда И это правильно, Потому что иногда бывает самые критические ситуации, когда человек вообще так визуально и логически доверия не вызывает, но ему хочется довериться. Сердце говорит, вот надо, и мы угадываем. Вот такой есть компас. То есть это не экстрасенсорика какая-то, это не химия тела, не физика тела, а это Господь. Это подсказка его подсказка, да, подсказка. И что бы мы ни делали, манипулировали, хотели обмануть как-то, а Господь у этих же детей, если мы хотим их построить, то есть они точно знают. Ведь на самом деле мужчина авторитет, если жена его подпишет, что да, авторитет. Вот самый главный этот начальник. В семье начальник женщина. Если начальник не подписал, что вот он авторитет, не назначила его и печать свою не поставила, а они все дети видят. И говорю я, не говорю, бесполезно. То есть есть бумажный авторитет, а есть реальный авторитет. И реальный авторитет поддерживает Господь. А если Господь его поддерживает, то кто против него? Никто против него. И дети в числе том. Для чего это делается? Я, ну, может, кто подошел только. Женщина имеет силу приласкать, мужчина имеет силу наказать. Иметь силу, это значит, можно иметь силу, что-то этой силой сделать, и ничего не получится. Это значит не иметь силы. Сила – это, ну, это инструмент, это плуг для распахать какое-то поле, что я его применил и получился толк. Сила наказать – это значит, я цыкнул на кого-то, он уже прижал, исправился и на меня не обиделся. И тут ахимса тут тоже есть, не насилие есть. Он исправился, потому что увидел во мне авторитета. Естественно подчинился, безболезненно для себя, и мне нервы не вытрепил. У женщины нет этой силы. У женщины нет этой силы. Ну что хотите, делайте. Хоть какая она бизнес-леди, хоть она какая Маргарет Тэтчер, вот ну, нет у нее такой силы. Не та, вот заметили, фигуры разные, психика разная, химия организма, эмоции разные. То есть вообще другое предназначение. И вот это цикнуть, это и все такое, потом это боком вылезет. То есть это не поможет. Можно сдерживать до какой-то до поры, но потом они вырастают и потом возвращают тебе все с процентами. Потому что, ну, не по назначению. Вот, и поэтому надо. Надо назначить мужа главным. Я могу сказать всем, что вот он главный, я ничего не делаю, но это же мой характер, это же моя привычка. Это надо молиться за самого себя, чтобы я изменился, стал естественным. Потому что это неестественно, ну, неестественно одним инструментом какую-то другую работу выполнять. Это неестественно. Я это, ну, из страха, получается, делаю. Все неестественно мы делаем из страха. Когда нету страха, мы все такие благородные, все хорошие, да. А вот когда начинается собачья жизнь, мы боимся. Я, пожалуй, тему начну. Эта тема называется, как-то так мы как-то и вышли на нее, получается, древо тайн. Дерево. Вот дерево, да, древо. Ну это древо так, чтобы так, ну, круто звучало, да? Древо тайн. Бхагавад-гита называет дерево, ну, нашу Вселенную деревом. И оно такое таинственное. И оно считается отражением того дерева. Ну, я как для начала сейчас зачитаю, чтобы от чего-то оттолкнуться. Пурушоттама йога, йога высшей личности, глава 15. Это какой? Первый текст. Верховный Господь сказал, Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрый свет. Ветки этого дерева растут вверх и вниз. Ну так, художественно описывается наша Вселенная, питаемая тремя гунами материальной природы. Его побеги – объекты чувств. У этого дерева есть корни, растущие вверх, связанные вниз, связанные с кармическими деятельностями людей. Ну и так далее. Почему я говорю, там дальше описывается наша Вселенная, как мир иллюзии. Подобно как вот растет дерево у пруда, реальное дерево растет у пруда, и в пруду есть отражение, но оно вверх ногами. И вы обратили внимание, там корни вверх, ветви вниз, да, все на выворот. Еще слышали такое, мудрость мира сего, безумие перед Богом. То есть здесь все вверх ногами, все вверх ногами. Вот. Все вверх ногами, то есть правильно. Вот это правильно, это значит вверх ногами. А неправильно по ну правильно это по карме. По карме. Вот я столько заработал, столько получил. А там вот, вот это неправильно считается. Но там написано, что это дерево в точности повторяет дерево то, что реальное. В точности. И все, что происходит здесь, в этом мире, происходит и там. Но почему там не страдают и радуются, а здесь страдают? Почему? Потому что кто-то меня спросил, а как это, что такое совершенство, как быть концентрированным, как главное, не главное. Я ему открыл Священное Писание и прочитал, что секрет концентрации в том, что считать главным делом то, которое делаю сейчас. То есть не главных дел нет. Какую-то мурашку с плеча убираю, чтобы его там лапы не повредить, или там подписываю там указ о государственной важности. Здесь мы делим важное, неважное. Но совершенный человек, он все делает, знаете почему? Потому что то же самое происходит в духовном мире, а там все служат, а здесь важное то, в чем мое служение Богу. И не важное то, что я с этого хочу как-то вот уйти. А там наверху все служат, там ничего просто так не делается. И вот если я буду очень скрупулезно делать, это означает честно делать. Честно. Вот что попадается, я делаю максимально, сколько могу. Помните, я кучу примеров приводил вот, из Библии, из Вет, люди, которые очень тщательно делали, и тогда они были с Богом написаны. Почему? Потому что это очень важно. Очень важно. Как только мы говорим что-то неважно, именно вот это маленькое пренебрежение, какая-то мелочь, у нас и крупное там не пойдет. Дело. Крупное. Итак, основная мысль, я вот это немножко так я сказал, что вот есть такое дерево. Почему я назвал вот так, подумал, что дерево, древо тайн. В том мире все ясно и понятно. Почему? Там всегда свет. В этом мире то ночь, то день, то ночь, то день. Суть тайны – это когда становится темно. Когда светло, никакой тайны нет, все видно. Но здесь бывает ночь. Знаете, как в кинотеатре? Медленно включается свет, медленно выключается. Вот рассвет медленно светает, медленно смеркается, потом вообще тьма. Тьма – это и есть невежество. Иногда мы в свете дня, но находимся в этом невежестве, вообще ничего не понимаем. То есть мы находимся во тьме. И вот вся и тайна. Если наши мозги озарены светом, то никакой тайны нету. Вот.
А получается, в этом мире мелочей нет, так, да?
Что?
Что мелочей как бы нет в этом мире.
Да, мелочей нет. Но это тоже тайна. Это тайна, смотрите. Все, что вверху, то и внизу. Но внизу немножко наоборот. Не немножко, а полностью вверх ногами. А в чем это вверх ногами заключается? Если внизу, вверху, то есть, извиняюсь, все служат Господу, то вверху, внизу говорят нет. Надо товарищу Сталину послужить, или там жена мужу служит, дети там родителям служат, там начальнику там эти служат. Все кому-то служат, да? Ну, чтобы Господу нет. И есть такое понятие преданность. То есть, смотрите, самое главное качество, которое люди ценят, и вообще все живые существа, это преданность или верность. Вот. Ну, например, вот в супружеских отношениях верность самое главное. Остальное это может быть так. Но если все хорошо, но не верность, как-то вот такое. Добрый вечер. И между друзьями, то есть, потому что противоположность верности или преданности – предательство. предательство. Предательство, и смотрите, вот он был верен, значит, он всю мою подноготную знает. И когда он меня предает, кто-то меня предает, он меня так может предать, как никто другой. Он знает все мои самые болевые вот эти места, он все знает, да? И поэтому становится самый лютый враг. Вот как, представьте, осажденная крепость, вот они пришли, враги какие-то там, я не знаю. Их не так ненавидят, как того, кто сбежал с крепости, снюхался с врагами, показал подземный ход, они пришли, да? Вот этого, вот точно так же дело обстоит. И проблема в том, что верность и преданность в духовном мире, она вся принадлежит Богу. То есть все около Него крутятся. А здесь кому угодно, только не Ему. Мы ищем, что кто-то нам Бога заменит. Угу. Самый лучший вариант, это духовный учитель считается. Вот. А он раз и упал. Нельзя считать, ну, веды говорят, надо считать святым человеком, пока он это все делает, если даже он такой самый нехороший поступок совершил. Но он уже меня не может вести, если... А они падают, как грибы во всех традициях, потому что, ну, как бы, Махамайя или дьявол, она этих отстреливает в первую очередь. И поэтому преданность надо принадлежать... Вот, смотрите... Эта глава называется Пурушоттама йога. Пуруша, кто-то знает, что такое Пуруша означает это слово? Вот когда открывает алтарь, ведический алтарь, звучит такой текст. Говинда Ади Пуруша. Ади это, вы знаете, как Адидас переводится? Адидас. Ади это, да, изначальный, ади, изначальный, ади гуру, ади, это ади пуруша, изначальный наслаждающийся. Я сейчас зачитаю, зачем это я вообще говорю. Вот каждая глава вот этой книги говорит о том, что есть изначальный наслаждающий, изначальный контролирующий, и он же есть любовь, и он же нас любит, и с ним это хорошо. И в материальном мире, в каждой главе говорится, он с нами, он у нас в сердце. Говорит, конкретно сердце всегда сопровождает. И если мы будем, и то есть вот если мы будем служить ему, а не начальнику, не мужу, не т.д., а в первую очередь ему. Потому что тогда он укажет нас правильного мужа, правильного начальника, как правильно разговаривать с детьми. Вот если мы будем ему служить, то есть все ему отдаем, то все, что у нас имеется, будет в порядке. А мы хотим вот это хозяйство привести в порядок, и тогда Господь будет нами доволен. Вот не получится. Не получится. Под его руководством получится только это хозяйство сделать. И поэтому говорится, Адипуруша, вот он верховный наслаждающийся, а как мы можем его наслаждать? Исполнять его указания. Исполнять его указания. Мы слышим его указания. Мы слышим его указания. Каким образом? Он ненавязчиво нам говорит, что делать. То есть некоторые. Негодяи, как говорит Прабхупада, негодяи, которые, ну, они прогуливались, Прабхупада с учениками, говорят, а вот говорят, что не слышат там параматму Господа души. Говорит, да, потому что они негодяи. Это в записи есть вот его. Говорят, что они не слышат. Они не потому, что не слышат. Им невыгодно его слышать, потому что совесть мешает наслаждаться. У меня однажды была женщина, ну, на приеме, я не помню, у нее была... Вот как же эта болезнь называется, такая не очень хорошая болезнь, там ткани просто отмирают, вот. Она мерзнет постоянно. Я ей когда начал говорить, это потому что вот это, она говорит, ой, нет, больше слушать не хочу. Я говорю, ну вот это вот не сделаешь, ты выдаешь. Не-не-не-не, я лучше как-нибудь, я к врачам лучше схожу. И не хотелось слушать даже, что она это говорит. Я говорю, а хочешь, я расскажу? А ну, она там вступила во внебрачную половую связь и все такое. Я начал раскручивать ситуацию. Говорю, смотри, ты навредила тому, тому, тому. Вот так свое вот это будущее, вот это вот. Она, не-не-не-не-не-не. Лучше быть с болячкой, но чем вот это слушать, больнее, да. Вот так и совесть иногда. Господь говорит, ну зачем ты это делаешь? И мы не хотим его слушать. То есть Господь говорит. Мы говорим, а что ж я его... Неужели он не может так поднажать? Ну, громче сказать. Если он громче скажет, я умру. Он не насилует нас никоим образом. А могу ли я говорить с ним? Да, могу. Я могу ему кричать, Господи, вот все достало, вот так вот. И раз, и замер, думает, так, сейчас будет отвечать. 5 минут не отвечает, 10 минут не отвечает. Вот. Во-первых, он может просто так, просто звуком, я знаю таких людей, ответить, просто в ушах послышаться, вот рядом никто не будет слышать, я знаю таких людей лично. Но эти люди, знаете, они чем от других отличаются? Они абсолютно не загордятся. Другой побежит, скажет, Господь мне сказал. Так, пали бы страниц, я вам сейчас расскажу. А эти такие, ну, скромные, он им сказал, он для них сказал, и все. Потому что они этот ответ не будут использовать как для подавления там окружающих. А вот личности это... Вот. А у нас, чтобы так не было, чтобы нам не показалось, что Господь с нами лично, через 5 минут или прохожий что-то скажет, или ситуация как-то изменится, или... И второй момент, что мы сразу не можем не определить его ответ, мы там смотрим спереди, а он где-то немножко сбоку, потому что мы как бы знаем, что он хочет ответить, и наблюдаем так. Из засады. Сейчас он выйдет, а он вообще, его ответ очень неожиданный. Потому что если мы уже попали в ситуацию и рассчитываем, попали по своей там алчности, вожделению, и мы хотим исправить ситуацию, не исправляя своего греха. Да? И поэтому смотрим вот оттуда. Вот помощь должна прийти оттуда. Нет, а помощь совсем приходит с другой стороны и ломает наше вот это вот тот момент, который вот привел к этой ситуации. А мы туда даже специально не хотим смотреть. И поговорим, мы не слышим. Слышим. Просто до нас доходит как до жирафа. Знаете, вот, то есть между нами и Господом нету, мы можем общаться, но мы, ну, есть вот это вожделение, которое. А может, Господь по-другому как-то там? Господи, а может вот как-то по-другому? Может, а других вариантов нет, да? Помните, как этот... Какой же это был фильм? «Приключения Шурика». Там один приходил, так, билет, профессор, раз, он говорит, раз, смотрел, говорит, еще. Помните, еще, еще. Вот нам раз, и нам ответ не нравится. Нам ответ не нравится. И говорю, ну это не Господь. Господь же скажет что-то такое красивое и вкусное. Вот, ну не всегда. Вот. Самая главная тайна этого мира, самое сокровенное знание, в каждой главе оно, если не в тексте, то Прабхупада это говорит, это то, что Господь у тебя в сердце. Если ты его будешь слушать, для тебя больше тайн нет. 8 глава вот Бхагавад-гита, вообще Бхагавад-гита она разделяется на 3 части. С 1 по 8, по-моему, да? Нет, там сколько? 18 глав и по 6. Вот 3 раза по 6. 1 по 6, 7 по 12, и 12, и с 13 по 18. Вот. И вот мы сейчас какую там, 15, да, Пурушоттама йога. 13 глава, это вот 13 глава, это начинается уже, человек выходит на финишную прямую. 13 глава. И там ломка. Помните, о чем 13 глава? Не помните? Давайте я вам это, ну, в качестве так, ликбеза. Потому что, в принципе, эта структуризация. Тут есть краткое, вот кому надо, вот можете взять, там краткое содержание этой самой краткое содержание каждой главы. Вот глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание называется. 13. Это финишная прямая начинается. А начинается она после 12 главы, которая вот суть преданное служение. Преданное служение, то есть если ты ему будешь служить, то есть просто слушаться. Не то, что вот христиане говорят, Господь это не тот, кто нуждается в служении наших рук. Ему это не надо ничего. Ты его просто слушай. А он будет твою жизнь руководить и направит, и причем такое тебе устроит шоу, что ты сам даже себе не придумаешь. Твоя не жизнь будет, а сказка. У него есть для тебя такой вариант. Ну, надо, чтобы вот он тебя. И вот после 12-й, после как бы вот этой вот благой вести, что Господь уже с тобой никуда не покидал. 13-я глава, 13 лекция называлась, она ломает все представления. Называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Наслаждающий Пуруша – это Господь, который в сердце, сознание – это я, сам, душа и природа. И мы там рассмотрели, если вы помните, что такое духовное, что такое недуховное, и выяснилось, что наше представление наоборот. Мы считали материальное за духовное, а духовное за материальное, если помните. И духовные качества наработать нельзя. Их нельзя наработать никакой хатха-йогой, никакой стоянием на голове, то есть упражнениями там. Ну, если хатха-йога правильная, если правильная, то там можно наработать. Потому что то, что вот сейчас считают за хатха-йогу, просто упражнения физические. Медитация, пранаяма, это только упражнения, это не главное. Просто... Это бхакти-йога называется. Просто слушая свое сердце, идя по то, что делает сердце, у тебя автоматически устраиваются все качества, ну, буквально святого человека. Вот. И лжеучение, то, которое говорит, ты наведешь порядок в семье, ты воспитаешь в себе терпение, смирение, та-та-та-та-та-та-та-та и так далее, а потом ты можешь служить Господу. Этого никогда не будет. Ты начинаешь служить Господу, и у тебя эти качества появляются сами по себе. И также говорится то, что вот то, что природа. Природа, это там говорится, что разум, ум, гнев, вот такие вещи они не являются духовными, они являются материальными, и вы их можно просто переставить местами. И говорится, как правильно переставить местами, это то, что в наших силах, это то, что Господь делает в жизни. И мы говорили некоторые условия, что если у человека нет ашрама, то есть особенно если женщина незамужняя и начинает занимать какой-то рукодящий пост, на духовное продвижение никаких шансов. Никаких шансов. Или мужчина, который не работает, то есть он идет в систему, чтобы потом система его кормила, никаких шансов. У него нет, то есть он будет деградировать и тащить за собой других. Это называется варна и ашрам. Варна это ашрам это чтобы мои чувства были заняты. Чувства, знаете, чувства, варна и ашрам это там ничего духовного нету. Мои чувства к моей собаке, к моей жене, к моим детям, вот так вот, к моим родственникам. Это надо, чтобы они были. Это называется ашрам. Если со всеми переругался, и это не обязательно я женатый там, да? Не обязательно. Вот женщина и с ребенком живет и не ругается, все, ашрам есть. Ашрам есть. Ну, недостаточно полный, чтобы там быть начальником. Опасно быть начальником. Вот. То есть это обычные физические перестановки. И тут духовного ничего нет. И надо просто понимать, что так вот может быть, а так не может быть. Ну, такие вещи. Так, это вот это вот 13 глава, это был такой шок. Потом три гуны материальной природы, мы ее назвали невидимые. Невидимые. И мы рассматривали невидимые связи. И надо их рассекретить и увидеть. И тогда эти гуны, вот эти силы непроявленные, когда мы их увидим, у нас будет озарение, мы все начнем понимать. И когда мы все начнем понимать, следующая глава, 14, вот это Пурушоттама, йога высшей личности, тогда мы увидим Бога. По порядку, как увидим? Про Бога говорится в каждой главе. Про Бога конкретно не какого-нибудь, а в сердце. Не про Будду, не про Кришну, не про, а про Бога в сердце. И назови этого как хочешь. Как назовешь, так он и откликнется. И там написано, это не просто Бог, это верховная личность Бога. Его полная ипостась. Полная. Не какая-то там куция. Вот. Некоторые непорядочные личности говорят, что то Господь в сердце, его функция не ограничена до простого наблюдения за нашими действиями и выдачи кармы. То есть он так вот наблюдает смирно и ничего не вмешивается. Нет, он активен. Там написано «Верховная личность Бога». Ну все, вот, ну выше нету. Полная экспансия. То есть с ним можно поговорить. С ним можно поговорить даже не только в человеческом теле. Хотя в человеческом теле сам Бог велел, для того оно и есть. Вот тут есть такое упоминание, это песнь 5, часть 1. Я недавно читал, нашел. Это идет повествование о Джада Барата такой. Джада Барата это был великий царь. Он все хорошо там всем делал, все были довольны, и потом решил пойти в отречение, знаете, такое, ну, принял саньясу, и там приблудился к нему такой олененок. Ну, он видел, что мать погибла, олениха, ее убили, но он его начал выхаживать, ну и привязался. И все время оглядывался там никуда, не сбежал, но привык, как к своему ребенку просто привык. И однажды там была гроза, он бежал, и с мыслью, где же он, ну так, любил просто. Ну, очень там шею себе сломал. И люди говорят, вот о чем ты думаешь в момент смерти, тем ты и становишься. Вот, и он стал оленем. И он стал оленем в теле оленей, и он все помнил. Видите, в теле оленей. И был очень осторожен, и думаю, ну теперь-то я уже не промажу, теперь я уже... Ну, на что я хочу обратить внимание. Теперь великий царь Бхарата, боясь стать жертвой дурного общения, вел себя очень осторожно. Он жил вашами, ел только сухие листья. Это он был олень, представьте. Внешне никак не обнаруживал, кто он такой на самом деле. А вот главное. Впрочем, ему не было одиноко. Он общался со сверхдушой, написано. Ему не было скучно. И когда мы видим, что некоторые идут там в горы или что-то, и пытаемся этому подражать, пока ты не обрел вот этого друга в сердце, никуда даже и не спеши. Потому что чем ты там займешься, неизвестно. На тебя просто накинутся. Здесь тебя... гуны накинутся на тебя, и ты там пустишься во все тяжкие, ты там просто одичаешь, потому что здесь окружение нас как-то сдерживает, нам стыдно от людей, что мы себя прилично ведем. Но когда никто не видит, и никто не видит, да я могу все что угодно, да, понимаете? И поэтому, почему? Вот когда общаешься, почему вот он себя так вел? Мы от скуки вот это делаем, от скуки это грешим. Нам надоело жить правильно. Это жить правильно, это ну, правильно подчиняться законам вот этой тюрьмы, которая называется материальным миром. Мы зависим от начальника, мы зависим от мужа, мы зависим от жены, мы зависим от своих детей, от всего зависим, от зарплаты, от всего зависим. Но независимость, если мы вот эту тайну открываем, что в нас есть кто-то независимый. И когда мы с ним общаемся, мы тоже становимся такими. Вот. Но это я немножко наперед. А теперь чуть назад. Потому что вот эта глава, 14, она из двух частей. Говорится, что 8 глава говорит «Достижение обители Всевышнего». Всевышнего. И там говорится, и там очень больше говорится о том, как умирать надо. Если кто умер днем, значит попадает туда. Если кто умер ночью, попадает сюда. Если умер там в таком состоянии, попадает туда. И там подробно, подробно, подробно. В конце написано, но если человек преданный, преданный, значит, не просто он Господа слышит, но еще и следует то, что ему говорит Господь, то ему все равно, когда помирать, когда жить. На него это уже не действует. Вот. И также написано. И вот в этой главе, 14-й, Пурушоттама йога, ну, такой, знаете, некоторый пиар, говорится, что в конце концов все зависит от Верховной Личности Бога. И говорится, что он... Говорится, что же это такая за это высшая обитель? Сейчас я прочитаю. Говорится про вот это вечное царство. И, то есть перекликается с 8 главой достижение обители. Как ее достигнуть? То есть знаете, что такое достигнуть? Чтобы ну, было хорошо. Вот если вам сейчас хорошо в этом мире, вы ее достигли. Потому что написано, Господь пронизывает все мироздание. Он находится везде. Эту обитель не надо достигать. Была такая история интересная. Был такой царь Акбар. Акбар, вот слышали, Аллах Акбар, да? Аллах, а Акбар это велик. Аллах велик. Так вот у этого царя было такое имя, великий. Великий. То есть, ну, очень приличный был царь, и у него ну, в советниках был человек не мусульманской веры вовсе. Он его специально взял, потому что, ну, ему как бы нравился интеллект того человека. Правильно подсказывал. И у царя всегда было принято какой-то должен быть шут, который мог правду сказать ему, чтобы он очень сильно не заносился. И чтобы когда у царя депрессия, приходили люди и хвалу там ему, да, регулярно. Ну, чтобы царь был в тонусе, да, чтобы не чувствовал собственного достоинства, иначе это на подчиненных отразится. И вот пришли там какие-то певцы и начали там петь, один певец особенно там, о, ты такой, такой, и Акбар говорит, да, смотри, вот. То есть это легко проникает, вот. Он сразу добрый, когда царь добрый, это всем хорошо, да. И вот немножко понесло этого певца, и он сказал, ты великий, как царь, он, то есть как Господь, он так, нет, ты даже более велик, чем Господь. И он говорит, ты серьезно? Ну, потому что царь и царь, но он понимает, что Господь все-таки это все. Вот. И он обратился к придворным, к своим, ну, к мусульманским придворным. Они говорят, он что, он правду говорит? Они так потупились, потому что, с одной стороны, гнев царя, с другой стороны, все-таки с Богом не шутят. А этот, Бирбал говорит, конечно, конечно. Акбар, ты более велик, чем Господь. Он говорит, поясни, докажи, докажи. Он говорит, ну вот ты, например, можешь меня выгнать со своего царства, а Господь не может, потому что куда ни пойди, везде его царство. Вот. Вот. Ну тот, и, в общем, таким образом было снято напряжение. Я о чем говорю, что куда ни иди, везде все принадлежит Господу. Ад принадлежит Господу. Все красивые и некрасивые места принадлежат Господу. Но его царство делится как бы на две части. А точнее веды говорят, есть три четверти, это духовный мир, и одна четверть, это материальный мир. Одна четверть, это отражение. И одна четверть, оно то, это называется день Брахмы, ночь Брахмы. День Брахмы, ночь Брахмы. И не просто, знаете, тускнеет, тускнеет, тускнеет. Это в кино только так хорошо. А в этой жизни не просто там, тут уничтожается. Не просто тускнеет хата, она горит, пожары, там могут люди сгореть. Это наводнение, это цунами, это очень серьезно. Это кино очень серьезное, со всеми страданиями. Вот. И написано, то дерево никогда не меняется, это дерево постоянно меняется. И все жители этого дерева, которые вот вверх ногами этого мира, меняются. Почему? Они сами не меняются. Меняется вот это освещение, меняется знание. Меньше, 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 меньше. А значит, тайны больше, 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 больше. Признаком, что свет угасает, появляется множество тайн. Множество тайн. Мы как живем? На работе мы все понятны всем, но личную жизнь не рассказываем, да, никому не рассказываем. Вот. У меня был один знакомый, он перегонял машину там с Голландии, как-то через Германию, не знаю, остановился и просто начал здороваться с этими там с немками, с немцами. А тот, который сопровождал, говорит, прекрати. А что, не лезь в чужую жизнь, сейчас тебя полиция заберет. Чужая жизнь, это тайна, это свой интим, не лезь. Вот мы сейчас как живем. Раз, дома, то есть все. Если взять любую организацию, я сталкивался с такими, что вот есть рабочие, вот есть начальство, элита, они собираются отдельно от рабочих. И там они рассказывают, там они обычные люди, рассказывают анекдоты, это все такое. Но если при рабочих, рабочие же перестанут уважать. Мимо рабочих они ходят такие важные, такие главные, такие у них слог хороший. А там одна матерщина идет у них. У них когда собрание, это везде. И в религиях тоже, поверьте. Я посещал религиозные собрания, тайные. Я говорю, а что тайны, а что нельзя людей пригласить? Не-не-не, тайные. Вот как только появляется тайна, знаете, что такое тайное? Тайные собрания элиты. Для того, чтобы руководить остальными. Все. А что ж вы? Тайно собираются только воры. Только воры. Правильно? И начинаются всякие масонские организации, посвящение, слово такое, посвящение. Мы тебя посвящаем. А нет просто рассказать всем, вот есть тайная тайна, у вас Господь. Нет. И вот эта тайна, самое главное, она охраняется организациями, которые тайно собираются. Вообще, тайна любой организации, ее суть, для того, чтобы человека превратить в раба, чтобы сделать его очень полезным, легко устранимым, ну и так далее. Легко устранимым. Это, вот смотрите, возьмем... Ну, а для чего это делается? Потому что, я не зря сказал, что воры тайно собираются. Если мы возьмем, вот, а воры это значит люди, которые управляют большими массами людей, но они не квалифицированы в этом. То есть у них нет качеств. У них нет качеств. И поэтому надо всем рассказать самую главную тайну о святости руководства. Во времена Сталина, при жизни Сталина, просто намек, что он не святой, это тебе значит сразу гонение, это минимум гонения, репрессии или просто физическое уничтожение. Я не знаю, если вы знаете, подскажите, ни одной религии, существующей сейчас, где бы вот это не было. Как только кто-то скажет или усомнится, вообще поднимет тему о несвятости руководства любой религии. Вот. Гонения, репрессии и физическое уничтожение. Это в настоящее время. Сейчас нет ни одной религии, которая бы это не практиковала. Я просто знаю, я могу факты привести. Если вы мне назовете любой буддизм, и буддизм там тоже это есть. Хотя буддизм вроде там такое, но не бог и все такое. Все это есть. Почему? Потому что до определенного уровня человек продвигается согласно своему уровню. Ну, согласно то, что он... Но после определенного уровня людей ставят не согласно уровню его, там духовному или согласно, а согласно преданности руководству. Вот. Это вообще ни при чем тут его интеллект и нравственность. Вообще ни при чем. Это также везде. Это плохо? Нет, это нормально. Это нормально. Мы в этом и не пробуйте это менять, но надо просто иметь в виду. Для чего я это говорю? Потому что мы можем ошибиться и перековеркать свою жизнь в одном вопросе. Если мы служим не Богу, а руководству, мы должны служить руководству, но под наблюдением Господа. Если сердце скажет «нет», значит скажи «нет» и уходи. Понимаете? Как нет? Я же представитель Бога. Извините, у меня Бог расскажет, кто представитель, кто не представитель. Потому что вот в этой книге, в Бхагавад-гите, сам Верховный Господь, вот тут конкретно Кришна Арджуне сказал, Бог сказал, вот я тебе рассказал все как есть, обдумай хорошенько и поступай как знаешь. Понимаете? А если вам говорят, ты признал? Признал. Ты предался? Предался. Все, выключай мозги. Слушай, что я говорю. Нет. Выключаем мозги, это значит, мы тебе схемку нарисуем, ты идешь и ознакомишься. Нет. Вот тут люди попадаются. Сейчас я почитаю это. То есть мы сегодня знакомимся лично уже с Богом, знакомимся. Сначала в этой главе ругается Пурушоттама йога. Пуруша, наслаждающийся. Сейчас я прочитаю об этом мире, какой он это, наизнанку. А потом Господь говорит, да не бойся ты этого мира, что он наизнанку. Главное, ты на ногах ходи. Главное, ты по совести живи. Этот мир тебе ничего не сделает. Ничего он тебе не сделает. Не бойся. Итак. Начнем. Начнем с этого мира, с этого дерева. Да? Дерево, как мы назвали его, тайн. И тайна – это плохо. Нам должно быть все известно. И нам известен источник информации. И тогда все тайны должны развеяться. Потому что тайна – это, знаете, страх. Тайна порождает страх. Или такое, знаете, надувное такое уважение. О, он что-то знает, а я не знаю. Не в этом должно быть уважение. В советское время, знаете, что было самое ценное? Определенность в завтрашнем дне. Все знали, что если я там поломал руку, ногу, вся страна работает, все хорошо, но меня вылечат в больнице. Меня вылечат в больнице, мне дадут пенсию и все такое, да. И людям не страшно было. И они могли так сквозь пальцы смотреть на свое экономическое положение, такое, они знают, что он меня не бросит. Меня не бросит. Вот это для людей очень важно. Но потом вот раз сегодня, и никто не уверен в завтрашнем дне. И люди все больше всего нервничают, когда им дают задачу, они не знают, если они выполнят, что за этим последует, им просто страшно. Им страшно чего? Им страшно неизвестности. И поэтому всю эту неизвестность надо разоблачить. Как? Познакомиться с истиной. Вот. Но сначала от обратного пойдем. Ну, так глава построена, я не виноват. Итак, Верховный Господь сказал, Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, ветви вниз, листья которого ведические гимны. Видите? То есть можно почитать их даже, да? То есть есть шпаргалки висят на этом дереве, есть шпаргалки, да? Как вот кто-то в зорницу играл, да? Идешь, раз нашел, теперь туда надо идти. Раз, вот и мы тут играем. Познав это дерево, человек постигает мудрый свет. Вот. И тут Прабхупада говорит, услышав о важности бхакти-йоги, а знаете, что такое бхакти-йога? Кто бхакти-йога – это служение Господу. Он говорит, человек, который служит Господу, он уже знает все эти веды, и он может эти листочки шпаргалки не читать. И поэтому, предвидя такое, вот тут в комментарии пишется, услышав о важности бхакти-йоги, человек может спросить, а как же веды? Из данной главы мы узнаем, что цель изучения вед – постичь Господа. Поэтому тот, кто обладает сознанием Господа, занимается преданным служением, уже знает веды. Я знаю многих людей, которые не читали этой книжки, но они поступают точнее, удачливее. Они живут под руководством Господа. Они слушают свое сердце. Уверены. И их не надо говорить, что он начальник, что его надо слушать. Его и так слушают. Знаете почему? Потому что Господь с ним. Он становится привлекательным. Господь через него просто просвечивает. Вот. А вот через кого он не просвечивает, приходится, ну, как-то это доказывать, да? В предшествующих главах говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. Но все главы, вплоть до 13-й, убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданным служением Верховному Господу. Самое лучшее, оно и самое простое, оно и самое доступное абсолютно всем. Абсолютно всем. Дальше комментарий немножко съезжает на описание этого дерева. У этого дерева есть 4 плода. Все знают, какие? То есть не просто дерево, то есть Прабхупада тут описывает 4 плода у этого дерева, которые мы кушаем. Это что, никто не знает? Дхарма, да, дхарма. Обязанности, это плод. Как мы только что-то пожелали, на нас обрушивается дхарма, такой плод. Если мы будем исполнять, то будет все хорошо, то мы страданий не будем испытывать. Если дхарма будет в порядке, дхарма, а мы еще немножко так на паузу. Не просто дхарма, написано варнашрама дхарма. То есть что такое дхарма, что такое долг? Долг из двух частей состоит. Мои личностные отношения, мои безличностные отношения. Мои личностные отношения, кто у меня родственники или друзья. Друзья считаются родственники. Если они вообще, если нет, дхарма не исполняется. Потому что я такой противный, что рядом со мной никого нету. Если бы я не был противным, я бы не убежал от людей. Просто они меня окружили, все время ходили, правильно? Вот почему. Люди говорят, как вот тут Арчи Деви рассказывала, по-моему, некоторые говорят, что ж я вот это занимаюсь вот этим вот, и что-то у меня вот не с места. Он говорит, и тем самым человек говорит, как трудно мне быть хорошим человеком, и как легко мне быть плохим, как я привык к этому. Люди даже не понимают, что говорят. Так вот, дхарма. Меня окружают люди, много, немного, ну, не просто окружают, но не враги должны окружать, понимаете? Окружать-то не могут. Вот. Ну, с ними как надо поладить. Ну, если даже заронить себе мысль, что все-таки надо поладить, то будут происходить события, которые помогут мне это сделать. Сегодня ночью я не спал, потому что тужил пожар у соседки. Ну, она загорелась. Да, вот. И я всю ночь не спал. Сейчас мы лучшие друзья. Хотя она не то, что там мой сильный враг была, да, но отношение так, она так искоса смотрела. Но я помог ей потушить пожар. Всего 2 сарая сгорело, дом остался. Да. Ну, она счастлива, что дом не сгорел. Если бы дом сгорел, представляете, да? А все, 2 сарая сгорело. Вот. Ну, я надеюсь, что это не мои молитвы. Вот. Но я об этом думал, да. Ну, Господь как-то делал. Не насчет пожара, нет, не подумайте. Насчет помириться, да. Ну, по-всякому бывает. Да там ничего хорошего в сараях, в общем, не было. Вот. То есть это первая часть, дхарма. Вторая часть дхармы, я просто не сижу ни у кого на шее, не паразитирую. То есть я честно зарабатываю деньги. Вот и все. Это первый плод. И он приносит наслаждение, его можно кушать. Отношения, этим же можно питаться. Дхарма, долг переводится жутко, да? Но более подробно, варнашрама дхарма. Варнашрама. Есть люди, наслаждаются своей работой, они такие спецы, их на руках носят. Это дхарма. И есть люди, которые такая семья, они наслаждаются. Вот ребеночек родился, маленький внук, там сын, и носятся с ним, там, как курица с яйцом, там, да. Плохого ничего нету. Наслаждаются. Это плод. И можно наслаждаться. Если у меня, я их ем, а не ворую, понимаете? Разницу. Я их ем, дхарма это долг. Я заработал и ем, и наслаждаюсь, и вкусно. Но я могу украсть. Могу украсть отношения, могу украсть чужую жену. Могу заставить на себя работать окружающих людей, что-то им в голову там рассказать, что вот, да. А я вот сейчас от Бога здесь вам тут, ну-ка быстро скину. Ну есть такие, да. Или просто, ну, а есть просто рэкет, который вот паразитирует на других, вот по базарам там ходит. Вот. Это тоже дхарма, ну наизнанку, демоническая называется. Вот. Если у меня с дхармой нормально, если я эти плоды, я их выращиваю, я вот поэтому лазю по этому там гунам, подчиняюсь, вроде в рабстве, ну вкусно, нормально. И это называется религией. Дхарма, другое название религия. То, что мы здесь читаем, как это правильно сделать, как правильно не воровать ни жену ближнего, ни работу ближнего. Вот и вся религия. И совсем чуть-чуть, немного, как Богу прийти, совсем чуть-чуть. Основная масса, вот ты хотя все в рамки, ты вором перестань быть. Потому что, не забывай, это тюрьма. И условие отсюда выйти, перестать быть вором. А тогда и про Бога. Потому что мы сейчас тебя выпустим, а ты опять начнешь воровать, да? Ну, нет, можно ошибиться в нашей тюрьме, но эта тюрьма правильная, тут все знают. Кто? Тебе не надо... Тебе не захочется воровать, если ты вот эту дхарму, она тебе понравится. Это вкуснее, чем воровать. Вкуснее. Вот. И у кого с дхармой в порядке, там еще один такой плод хороший висит. Он называется артха. Экономическое процветание. Артха. У человека не просто. То есть сначала дхарма. Сначала ты перестаешь быть вором. Это условие, чтобы у тебя пошло все в гору. Это значит, не просто ты ешь, а ты вкусно ешь. Ты начинаешь быть приличным человеком. Но самое главное, как бы приз вот этой артхи, у тебя освобождается время. Время для чего-то к другому, не просто выживанию как животному. Потому что у животных есть такая, знаете, варнашрама, ну, с натяжкой можно сказать, но у них есть отношения, и они как-то все зарабатывают, выживают. А это артха, это уже выше. У меня немножко запас есть, у меня время есть. То есть у человека благочестие, шубха карма называется, накапливается. Он может экономически, не просто зарплата до зарплаты, а там вот так вот. О, я такой чистый преданный, я предался, зарплата до зарплаты живу. Это не совсем нормально. Вот. Ну, есть такие, которые вообще... Следующий плод. Кама. 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 Наслаждение. Наслаждение в материальном мире стоит дорого. Недешево. Материальное наслаждение имеется в виду. Не духовное наслаждение. Духовное наслаждение всем бесплатно. Да. Как говорят, на море. Море бесплатно, а жить в пансионате плати. За пляж, а море бесплатно, ну, может скорость тоже начнут продавать, я не знаю. Так вот, духовное наслаждение, это значит, ну, что-то другим сделать, пожалуйста. А вот это материальный кама, и поэтому оно по карману, кому, у кого уже артха, он уже этот плод так чав-чав-чав съел, так, да? Он может себе это позволить. Но человек, который насмотрелся бразильских сериалов, где там такие элиты, или вот даже смотрите, даже наши советские, не сериалы, а фильмы, они вот, когда народ жил в нищете, показывали московские квартиры с большими потолками, и там все такое, люди живут. И казалось, весь Советский Союз так живет. И люди пытались так наслаждаться, но поскольку не по карману, тихонечко уходили в криминал. Потому что хотели жить. Считались, все так живут, а вот я. И поэтому ничего плохого нет, если счастье, материальное счастье есть и в дхарме, и в экономическом процветании. Есть счастье. Человек заработал деньги, радуется. Да, это счастье. А чему где нет? Радуется. Потерял деньги, огорчается. Вот. Счастье, несчастье. Сукха-дукха, говорится. Да? То есть пока говорится про материальное. Дальше что там идет? Дальше идет... вот это кама мы сказали. Дальше идет мокша. Мокша — освобождение. Мокша. Человек понимает мокша, то есть, смотрите, это тот плод, человек съест, и вайраги наступает, отречение от этого мира. Он свободен от этого. Это не надо. То есть у него меняются желания. Вот это такой постепенный путь. У нас сейчас очень малый процент населения, который экономически, да, вот это вот. И более того, экономически процветающий слой населения, у него может быть ни с дхармой не в порядке, там, ни артха не в порядке, он может наворовался, да? Просто наворовался. И он зависит от вредных привычек, от всего такого, и боится там каждой тени, что его сейчас прибьют. За большие деньги, да? Поэтому этот путь, вот этот постепенный, описано, что он есть. И я еще раз набит зачитаю, потому что важно. Есть много путей, ведущих к освобождению, к этой, к мокше, да? Но все главы, вплоть до 13-й, убеждали нас в том, что самым лучшим является преданное служение. 12-й называется преданное служение. А тут все до этого говорило, что преданное служение лучше. Почему? Доступное. Доступное и самое эффективное. И в принципе этот мир, это знаете о чем говорит? Что этот мир прост. И что тайну здесь наводит вот эта тень на плетень, что это очень сложно. Это, знаете, два любимых слова. Это высокий уровень. И второе слово — это постепенно. И постепенно вы вот это, постепенно вы сразу превратитесь из эгоиста в альтруиста. Постепенно. Вот не было, а понимаете, это разные направления. Тяну я к себе или отдаю. Это как это можно постепенно? Вот вы представьте, как можно постепенно женщина общается с мужчиной и постепенно становится беременной. Как это может быть? Она становится сразу, внезапно и все, да? Вот сразу. Она не может постепенно. Это то же самое. Это вот она была в таком качестве, теперь она вот в этом качестве. Какое постепенное? Вот это обман. Обман. И если говорит, ты уже вот это. Я могу сказать, что слово «постепенно» все-таки имеет место быть. Но в каком ключе? Я могу быть альтруистом, мне не жалко своего времени отдать другим, но мне жалко денег. Потому что человек многоплановый, у него много вот это струй жизни, направлений жизни. И я могу так в розницу, вот этот вопрос у меня закрыт уже, вот этот вопрос закрыт, вот этот, понимаете? Но в чем ложь? Что я вот полностью эгоист, и потом раз, и постепенно это значит... Какой-то шок, и я понимаю, что деньги зажимать не очень хорошо. И раз что-то решилось, потом в отношении что-то решилось. Но это решается сразу, переключается. Тут нет постепенности. И все это решается через какого-то человека, скорее всего. То есть кто-то на меня воздействует, кто-то меня заражает вот этим качеством. Сам я... Не могу переключить, меня должен кто-то сверху там переключить. Кто? Господь. А что он использует? Все что угодно может использовать. Вот. Главное, не я сам. Как только я подумаю, что это я сам достиг, все. Иными словами, дерево материального мира – это не более, чем отражение настоящего дерева духовного. Это дерево, будучи отраженным отражением настоящего мира, является его точной копией. Точной копией. Все, что мы здесь делаем, там происходит. Ничего, что здесь вот не шевельнулось, там этого не было. Но там это имеет громадный смысл. Здесь для нас что-то имеет смысл, а что-то мы считаем вообще от дьявола там, да? Почему? Потому что если мы считаем то, что что-то мы считаем важным, это правильно. Это правильно, потому что тут все важно. То, что мы считаем неважным, это начинает, это вот наша тьма в мозгах. Это мы не понимаем. Мы просто не понимаем, для чего это делается. Это для нас тайна.
То есть все, что здесь происходит, происходит там. Ну, здесь много такого происходит, что там, наверное, не надо было.
Ну, вы не верите? Вот я читаю, смотрите. Это дерево, будучи отражением настоящего дерева, является точной копией. Неприблизительной. Невозможно поверить, да? Невозможно поверить. Но там нет смерти. А вот чуть дальше мы почитаем, мы поймем, почему. Почему тут страдают, там нет. Реакция на действия разные. Потому что здесь свет то гаснет, то это. И называется день Брахмы, ночь Брахмы. И среди дня Брахмы несколько раз, там несколько пралая происходит. Да? То есть каждую ночь мы как умираем. А там этого не происходит. Вот стоит дерево над прудом. Наступила ночь. Дерево в порядке, а отражение исчезло. Вот вся эта жизнь исчезла. Просто исчезла, уничтожилась. И не так вот плавно, а это пожары, это апокалипсис. Тут серьезно, мы видим, мы пытаемся этому противостоять.
Или обратно, если подумать, если там дерево, тут только отражение, и тут такое творится.
Да.
Это же оно отражается тут?
Хорошо, смотрите. Смотрите. Я понял вопрос. Сейчас на этот вопрос есть ответ в Бхагавад-гите. Потому что мы... Сейчас я попробую найти тут... Так, сейчас. Я понял сомнение, что неужели там тоже такой беспредел, да, как здесь? Неужели там тоже мафия? Да. Но там, ну все там, все хорошо кончается, и всем приятно этим заниматься. И жертве, и вот этому. Всем приятно, понимаете? А у нас есть разница, потому что там все важно, и там это делается ради Господа. И поэтому иногда, когда Господь сюда приходит, и его святые, помните, я как-то зачитывал, что один святой банду организовал, грабил просто. И все равно он был святой. Для него было все равно. А вот те, которые присоединились к нему, потом их утопили, если помните, да? Вот. Потом те по воде ушли, а те утонули. А те по воде, вот четверо ушли. Почему? Они служили Богу в разбое. У меня в принципе есть только одна такая реализация, когда я это реально ощутил, что все, что здесь делается, очень хорошо и сладостно. Вот когда описывается там детские годы Кришны. Вот Кришна такой родился, такой маленький, такой, и там горшки бил, вообще столько неприятностей, и там было написано, и все жители Вриндавана этому радовались. Как можно это... То есть шкодливее не придумать ничего. То есть он просто разорение делал, и они вот, как хорошо, опять горшки разбил. Раз не... И у меня один раз было, когда... У меня дома есть алтарь, и там устанавливали мурти божества. Вот. И надо было провести ритуал. И для этого ритуала нужно было молоко. Я пошел к одному человеку, который взял у него молока, 5 литров. Я не помню этот литраж и все такое, я саму суть хочу передать. И я брал у него сыворотку, его сыр, он делал сыр, панир, знаете, такой сыр. Он просто, ну, я не знаю, как он его делал. В общем, у него оставалась эта сыворотка. И эта сыворотка ставилась тем, что у кого там язва или что-то такое, потому что этот человек, он главный пуджари храма. То есть он сам по себе авторитет такой. Если кто-то знает, это Харидев, он его сейчас зовут. Я ставил вот эту вот сыворотку, ну, желтая такая вода, и все ее пили, и у них, если что-то с желудком было, все проходило сразу. И у него оставалось, он их просто выливал. Я говорю, куда выливаешь, давай сюда. Я у него забрал, я поехал туда на велосипеде и забрал у него вместо вот этой сыворотки. Я смотрю, сыворотка, приезжаю домой, ставлю, а это молоко. И он смотрит, я сыворотку. И потом получилось, я у него украл. Ну так получилось. И мне заплатил. И он говорит, о, так это же был какой день, ты же вез вот это там божество и все такое. Говорит, вот они и украли. А мы все равно не выпили это молоко, я его пораздавал потом. Но у меня было такое ощущение, которое никогда в жизни больше не... Я много чего там испытывал, но такого не испытывал. Мне было радостно отдавать деньги, за которые я ими не воспользовался, ничего. Вот что-то такое, что у меня вот что-то украли, а я этому рад. Понимаете? Меня как-то провели, обманули, а я этому рад. А как это объяснить, я не знаю. Вот это примерно то же самое. Там такие же события, но всем это интересно. Они как играют. Это и говорится. Лила Господа. Лила – это игра переводится. Когда дети играют в казаков-разбойников или там в прятки, довольны же все. Никто не в обиде. Никто не в обиде. А у нас тут такие серьезные дела. Мы так обижаемся, потому что... Мы думаем, что Пуруша – это я, Пуруша – наслаждающийся я. Пуруша – это не просто наслаждающийся, это Ади Пуруша. Я центрально наслаждаюсь, и поэтому все должно быть по-моему. Я должен всегда номер один. Но в игре, если вы заметите, некоторые не хотят быть номером один. Некоторые не хотят быть там первым нападающим, он может в защите, сейчас счастливо чувствует, да? Разные роли. Вот. То есть мы не понимаем, эта игра, почему? Потому что взяли и из игры удалили Господа. Взяли и удалили. Все. И для нас это стало очень дуже серьезно. Почему? Потому что страшно стало. И мы уже не играем, мы выживаем. Для нас это смерть реальная. Вот поэтому в этом разница. И насколько мы смертные, злые и нерелигиозные, насколько мы не понимаем, что творится. Насколько больше нас тайн окружает, настолько мы боимся. И тайны находятся там, откуда мы Господа лично выгнали. Или нам кто-то еще помог, рассказал. Вот. А знаете, почему мы его выгоняем? Потому что он нам говорит, ну, рекламируется же материальное наслаждение, мы хотим это... И его голос, как голос совести, нас от этого отговаривает. И мы не хотим его слушать. Взамен мы получаем это дорогостоящее удовольствие, которое нас ведет. Грех написано, в Библии написано не просто грех, написано смертный грех. Поступок, ведущий к смерти. Вот. Не просто, просто грех нету. Маленький грех, большой грех. Грех это ошибка, которая ведет к смерти. А почему? Потому что мы хотели насладиться вот так вот. И мы его не слушаем. Вот эта тьма наступает по нашей инициативе. Есть люди, которые все нормально, говорят, о, просветленный человек, все, его он с Богом ходит, а кто тебе мешает? Тебе же никто не мешает. Вот. И говорится, ну, как говорится, лучше прочитаю, тут, ну, забегу вперед, говорится, это можно одним махом все решить. Под корень, это дерево можно снести под корень, этот весь обман. И сразу все понятно будет. И ты уже достиг обители Всевышнего и его самого. И уже тут ты играешь, и с того ничего. И, потому что обитель его везде. Его обитель, не только духовный мир, этот мир его тоже его обитель. Ну, примет его в игру-то. И это будет вот тоже дело. Надо быть, ну, подумать, что он все-таки главный, не я главный. Вот. Текст 4, глава 8. Достижение обители Всевышнего. Это я как в подмогу у той главы. Материальная природа, которая постоянно изменяется, называется адхибхутой, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которой является Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называется адхидайвой. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого, именует адхиягией, материальным телом. Комментарий. Вместе с индивидуальной душой пребывает сверхдуша, всемогущая экспансия Господа, которую называют параматмой, или адхиягией. Она находится в сердце живого существа. В этой связи особенно важно слово «эва». Этим словом Господь подчеркивает, что параматма не отлична от него самого. Смотрите, о чем речь. Материальная природа, вот это дерево, которое постоянно меняется, и этим доставляет нам беспокойство, потому что она меняется не по нашему заказу. Мы не по нашему заказу стареем, не по нашему заказу лопаются банки и так далее, не по нашему пожары, там, цунами, это, мы много ничего не заказываем. Вот. Это то, что меняется. Духовный мир, который точно копия этой материальной природы, не меняется. Просто свет убавляют или прибавляют. И нам вот это, нам хочется, помните, вот возьмите любой фильм, победа, 9 мая, победили, кажется, на века. Советский Союз на века. Вот сейчас коммунизм построен и вообще. Смотрим, а где Советский Союз? Или там какие-то там исторические фильмы, даки победили, потом раз их пришли римляне, их победили, потом и друг друга. Ничего постоянного нет, все меняется. Постоянно нервотрепка вот с этой материальной природой. То есть три вещи называются. Вселенское тело Господа. Вот Господь говорит, моим телом являются живые существа, такие крупные живые существа. То есть они мои части. Вот если посмотреть Шримад Бхагаватам, описание Вселенной, то это кажется, что это описание всего лишь Солнечной системы. И все. Ни о каких там других звездах, ну, говорится, что они есть, но описывается просто наша вот там Плутон, Сатурн, вот это все. И все. И написано, что Солнце одно во Вселенной. Интересно, да? То есть это противоречит просто учебнику астрономии. А вот недавно ученые проделали такой опыт. Они просто там простреляли, просканировали, и там сигнал как-то он возвращается назад. И куда бы его ни направили, он возвращается через одно и то же время. Такое ощущение, что звезды просто нарисовали. Что мы говорим, что мы вот это между последней и предпоследней спиралью галактики. Наша галактика спиралевидная такая, да? То есть что меня учили в школе? Меня учили в школе, что Земля вокруг Солнца крутится, Солнце вокруг центра галактики. Центр галактики находится где вот это, ну, в направлении звезды Альтаир. Но не, это не сама звезда Альтаир, а за ним ее просто не видно центра. Ну там видно, что вокруг этого типа все крутится. Это все крутится вокруг центра метагалактики. А это все крутится вокруг центра Вселенной, все, дальше больше ничего нету. И ученые по красному смещению спектра уже установили, что вот Вселенная расширяется, и вроде похоже. И смотришь, колоссальная точность в Ведах описанная, все размеры, и написано, а Солнце одно. И сейчас ученые говорят, да. Помните, кто-то видел фильм «Шоу Трумана»? Видел? Да. Человека заперли в таком пространстве, и он ходит, а его по телевизору просто показывают как сериал. Он думает, что он живет, что где-то есть Америка, где-то есть что, а там просто в конце декорации. Однажды он доходит, из этого города он ни разу не мог выйти. Доходит, а там просто нарисовано. Вот. И таких фильмов сейчас очень много появляется. Например, как «13 этаж» есть такой фильм, когда просто в компьютере, и там целый город, сделали альтернативную такую реальность. И люди там живут и думают, что... А они просто в одном городке там все клубятся, и никуда никто не выезжает. То есть их причины какие-то. И один заподозрил. Вот этот персонаж такой вот, который компьютерно сделанный. Он пошел и видит, что вселенная-то кончается. И веды говорят, не такая уж она и большая. Ваша вселенная. Вот. Веды говорят. Прабхупада? Да, много. Много. Но Прабхупада смеялся, когда объявили, что там американцы высадились на Луне. Он говорит, на Луне-то они не могут долететь до Луны. Куда они вообще высадятся? И совсем чуть-чуть времени прошло, и появился фильм, что этот... Никуда они вообще не летали. Это все было снято на Земле. Туда вообще нельзя долететь. Я знаю, ученые говорят, нельзя даже покинуть стратосферу Земли, потому что существует магнитное поле Земли, которое вот то, что Солнце идут, частицы такие вот, рентгеновские в частности, они как-то обтекают его. Но если ты выйдешь за пределы магнитного поля, вообще ни одна броня тебя не спасет. Ты просто будешь насмерть и сразу облучен. Ну, такие вещи. А нам рассказывают, мы скоро поедем туда. Обман. А веды говорят, вот ты смотришь, думаешь, какое-то средневековье, смотрите, куда наука пошла. Да куда она пошла? В обман она, конечно, вот. То есть не такая большая. Ну, завтра ученый будет говорить другое. Вот так. Но самое важное для нас что? Вот смотрите, вселенское тело Господа, частями которого является Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги. Религии все, в принципе, одинаковые, по-разному называют. Вот в этом смысле греческая мифология говорит, полубоги кто там? Венера, Меркурий, да? А поднимите руки, кто про чакры что-нибудь знает? Про чакры. Все знают, да? Вот. У человека 7 чакр. Да. И медики говорят, да, там такие нервные узлы. Сахасрара, аджна, которые... Вот если мы проанализируем все планеты... От Солнца и до конца до Плутона, это будут полностью чакры человека. Вот вам и по образу и подобию. Причем функциональные, они выполняют те же самые задачи. Вот, а здесь написано, вот эти планеты, это мои части тела. Вот он, реальный Господь. Ну, вот, то есть тело Вселенной, это одна из его воплощений. И вот мы живем в этом теле. Он нас заключил, и мы там... Как в тюрьму, как в самого себя. Мы в чреве его, похоже. Да. Вот. Да. Нет, я просто говорю, насколько похож на человека. Смотрите, если Венеру принять за Сахасрару, то следующее будет Аджна. Мы живем на планете, и мы считаем, что у нас самое главное, это что? Мозги. Знаете почему? Потому что мы живем в мозгах. Вот люди живут. Следующее что там? Меркурий. Кто-то помнит астролог? Меркурий. Меркурий это следующая чакра, а это горловая, да. Знаете, вот две гланды. А Меркурий это Фобос, Деймос, у него тоже две эти штуки есть. Да. Вишудха за что отвечает? Вишудха отвечает за творчество. А Меркурий за что древнегречески отвечает? Вот он за это отвечает. За творчество, за торговлю. Чакра Вишудха отвечает за математику. И за, вот если я, ну, горло, петь могу, вот, за творчество. Дальше, что идет аджна, это анахата, анахата, сердечная чакра. На месте, это, где должна быть анахата, там пояс астероидов. Говорят, ну, там три группы астероидов. Ну, раньше говорили, что это была планета Фаэтон. Рассыпалась из-за чудовищного гравитационного поля вот этого Юпитера, который две трети массы от всех планет. Если в кучу слепить, две трети будет на Юпитер приходиться. За что отвечает анахата? А вот просто любите друг друга, невзирая ни на что. То есть нет конкретного структурирования вот это. Каждая планета, ну как-то до кучи. То есть для чего, и для, там, там математика. А сердце просто так, любви. Просто так. Нету. Дальше идет Юпитер, или это Манипура, чакра Манипуры. То есть она, ну, как пупочная, да. Это... Вот я сказал, так и будет. Вот что такое манипур. Это внешне активная деятельность. Внешне активная деятельность. Все, ты не можешь стать начальником, если у тебя манипура нету. Вот. Если у человека ниже манипуры находится чакра, отвечающая за секс и за родственные связи, за репродуктивные функции. Если у человека с этим проблема, энергия подключается наверх на манипуру, человек строит всех подряд. Страшно злой. Потому что, а куда ему девать? Вот. И Юпитер, он тоже строит все планеты. Все флуктуации планет, когда они идут, отклоняются, когда попадают, они так колеблются. Флуктуации планет вот Юпитером обусловлены. Дальше Сатурн Сватхистана, который я уже сказал, за что отвечает. И древние трактаты говорят, что жизнь идет с Сатурна. И мы там видим ярко выраженное кольцо, которого нет ни у одной другой планеты. Визуально видимое кольцо у Сатурна. Можно продолжать, что если сильно упирать на вот эту чакру, то до Бога там не допрыгнешь и все такое. Сатурн, кстати, отвечает за рамки. Сатурн — это ограничения какие-то, да. Именно привязанность в этой сфере человека очень сильно ограничивает. Ну и так далее. Впрочем, кольца есть у каждой планеты, но они не так выражены. У Земли тоже есть даже кольцо вот такое, но оно настолько слабое, только образует. А у Сатурна просто гигантское. Там 12 спиц еще есть. Если рассматривать астрономия, это вообще фантастика. Ну и дальше, что там за Сатурном? Уран. Уран — это последняя наша чакра, и у человека есть эти коллатерали, чудесные сосуды, 8, есть 12 меридианов и 14, задний, передний, середине. Вот основных 14. И у Урана 14 спутников. Совпадение идет дальше. Есть кометы, есть такие планеты, которые, ну планеты можно назвать, которые вот, ну типа комета Галлея, да, которые вот так вот раз, они циркулируют по вот этой нашей, уходят, имеют свои орбиты. У человека есть такие каналы. И тут, видите, говорится, да, дальше, ну дальше же есть планеты, да? Ну, мы спутники не берем. Я просто говорю, что, смотрите, вот подтверждение, да, вот как это понять, что вот в нашей Вселенной, тут где тут написано, вселенское тело Господа, частями которой является Бог Солнца, Бог Луны, другие полубоги, является Адхидайвой. А меня, ну, неважно, он говорит, вот это тело, а наслаждаюсь-то кто? А наслаждаюсь я, и наслаждаюсь я где? Ягья. Ягья — это жертвоприношение. Жертвоприношение. Жертвоприношение — это наслаждающийся. А наслаждаюсь я. Вот если мы будем его указания, распоряжения выполнять, поэтому и поют Говинда Адипурушам. Адипурушам. Этот Говинда вот здесь. Не нравится Говинда — назовите Иисус, он тоже будет здесь. Любого святого, если вы будете почитать, молиться ему, он поселится в вашем конкретном сердце. Да. Да, да. Любой святой. Любой святой. Просто вы человека полюбили, он будет житель вашего сердца. Просто полюбили. Вы будете помнить о нем всегда, никогда не забывать. Вот. Что? Мозги. На как аджна. По чакрам аджна, ну, в центре. Вот мы и мозгами тут это всем это доказываем. Так. Так. Угу. Пурушам значит наслаждающийся. Это глава 8, текст 8. Угу. Они забывают, что не являются верховными наслаждающими. Здесь ясно сказано, что верховный наслаждающий – это Бог, верховная личность. Вот. Если мы этого не будем забывать, вот как только мы это забываем, нам сразу становится не все равно. Сразу все очень серьезно. Потому что если мы забываем, кто наслаждающийся, значит наслаждающийся – это я, значит возникают проблемы. Мы просто не тянем роль организатора игры, по-другому сказать. Не тянем роль. И нам не все равно. Нам кажется, идет не... Потому что план-то уже есть этой игры, а тут наш план, и сразу не по-нашему. И мы все равно не выбиваем из этой игры, но мы тогда на ролях таких, что страдающих. И страдания настолько у нас, страдания, сколько выключен свет, сколько непонимания. Как это объяснить? Если человек наказан и понимает, за что наказан, он не так страдает, когда он не понимает, за что, когда он видит несправедливость и неправильность. Но справедливость уже есть. Вот. А если он будет видеть в полном свете, у него реально не будет страдания. Его будут бить, но на теле не останется ни следа. Апостола Павла били 3 раза до смерти. В ведической традиции тоже был такой. Его били еще больше, на 20 площадях. До смерти. Ничего. Каждый, он мог умереть 20 раз подряд. Потом раз его выкидывали на помойку, он там отряхнулся, опять идет дальше. Вот. Страданий реальных нет, физических нет, потому что меняется вот это все. Понимаете, от сознания. Вот было Ивана Купала, кто был. Там обычные люди, наши люди, просто ходили по углям. Просто включили себе сознание и ходили по углям. Изменили отношение к этим углям, ходили, никто не пожегся, ничего. Не тренировался никто. Кто был? Вот это. Вот вы ходили, да? Вот видите? Никаких проблем. Все в сознании. Вообще тело, мы обожествляем тело. Мы не понимаем. Вот тут поэтому говорится. Так. Мы что-то не укладываемся. Угу. Не укладываемся мы, ну ладно. Поэтому будем пропускать. Это не будем. А вот теперь интереснейшая вещь, которая замечена в материальном мире, и человек, который с гунами разобрался, что они такие, кто такие, и что разобрался, что Господь есть. Вот это для них. Потому что трудно понять. Это из 8 еще главы «Достижение обители Всевышнего». В Ведах описано 2 пути ухода из этого мира. Светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Иными словами говорится, вот этот негодяй, а вот этот святой. И мы делаем разницу. Но святой не делает разницы между этими 2 путями, не делает. Если я понимаю, что я в игре, ему все равно уйти с этого мира или вернуться. Вот это называется бхакти. И он возвращается, и ему все равно куда возвращаться, сюда или туда. Почему? Потому что страдания он уже не испытывает. Вот более подробно. Те, кто предан мне, знают оба этих пути. Однако это не вводит в их заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. В комментарии написано: здесь советуется не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. То есть преданному все равно, куда он пойдет, потому что ему уже, он уже достиг эту обитель, ему уже, он уже дома. Уже дома. И он, если так надо служить, так, потому что ему уже не больно. Ему уже не больно. Он принят в игру. Он перестал сочинять свою компьютерную игру. Вот. Ага. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело. Преданный должен понимать, что на каждом из этих двух путей, светлым или темным, человека ожидает множество трудностей. Вот интересная вещь. Множество трудностей. Все почему-то думают, что я пришел в религию, свет в 500 свечей, там, да, то есть очень светло, и никаких больше трудностей. И люди идут в так называемую духовность, чтобы избежать каких-то трудностей. Трудности будут. Но если... И трудности будут и на светлом, и на темном. Они прекращаются тогда, когда я понимаю, что они одинаковые, эти пути, и это дело не потому, что я решил, там, как заяц, сбежать, где посветлее туда, а потому что мне сердце так сказало, я служу. И тогда трудности будут не там, не там. Если человек идет духовным путем, и на его пути множество трудностей, то есть он сильно переживает, его это все достает, это означает, он не идет духовным путем. Он просто идет светлым путем по распланированному уже плану. Вот, но отношения, то есть ему реально больно, ему реально не нравится. И поэтому в одном из стихов здесь Господь говорит: путь этот исполнен радости. Это симптоматика того, что правильно иду. Если что-то иду и не нравится, что-то не туда. Мы не должны быть угрюмыми. Обитель уже здесь. Мы не должны достигать. Там, после смерти, когда-то. Вот. Вы же видели людей, которые вот независимо сменились там правительство, не сменились, поменяли деньги, не поменяли. Если он был оптимистом, он так и остался, да? Что-то изменилось? Нет. То есть, видите, от этого вообще не зависит. Вот он ближе к Господу. Он ближе к Господу. Может, он этого не знает. Ну, ему как-то вот живет нормально, а смерти не... Но если он угрюмый, как бы вот это, о, а могло быть лучше. Вот уже же хорошо, а могло быть лучше. Всегда будет недоволен. Вот, и тогда трудности. Ай-яй-яй-яй, мы полностью, мы что-то завязли немножко. Хорошо, мы сейчас немножко про дерево договорим. А про Господа во второй части. Потому что уже, в принципе, надо вторую часть. Сейчас быстренько-быстренько про дерево, про вот это, про этот мир. То есть мы должны понимать, знаете, для чего я это говорю? Чтобы мы, не дай Бог, не подумали, что вот эта веточка духовная, вот это материальное, это духовное. Они все или духовные, или материальные от нашего отношения зависят. Понимаете? Вот. Угу. Так, 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 так. О, цель вет, как о ней говорит сам Господь, срубить отраженное дерево материальной жизни и достичь истинного дерева духовного мира. А веда написано здесь, на каждом листочке этого дерева написано, да? Ветви вниз, листья которых ведические гимны. То есть эти гимны мы можем читать где угодно. Где угодно. В уголовном кодексе можем почитать. Да. То вопрос в том же, захотим мы их читать или нет. Вот, то есть, еще очень интересное такое замечание. Оно не духовное, ничего, но чтобы мы знали. Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые гунами материальной природы. Его побеги – это объекты чувств. У этого дерева также есть корни, растущие вниз, связанные с кармической деятельностью в мире людей. Интересное очень замечание. До этого было написано, корень его растет вверх, и он там находится, брахма, брахма, твоей вселенной, корень, все. Но тут написано, какие-то еще корни есть. И написано, эти корни, растущие вниз, и они связаны с деятельностью в мире людей. Все. Ни с деятельностью демонов, ни с деятельностью полубогов, ни с деятельностью животных, а с деятельностью людей. Люди, поскольку они по образу и подобию, могут вкладывать коррективы и питать это дерево. Понимаете? Мы можем питать это дерево, а можем не питать. Написано, сруби корень вообще. И вот и тут живи, и ты будешь тут как неприкасаемый по воде ходить, ничего тебе не будет. Хочешь не спи, хочешь не ешь, все будет как в духовном мире. Мало того, что мы не срубаем это дерево, мы пускаем еще дополнительные корни. Нам мало. Нам мало. И тут написано, видите, что написано? Только люди способны это. И как в дополнение. Склонность к благочестивой и греховной деятельности – это вторичные корни. Смотрите, и благочестивая, и духовная деятельность, и греховная деятельность одинаково пускают корни. Потому что в гуне благости, в гуне страсти, невежества, неважно корни. А написано, только путь сердца не пускает корни дополнительные. Не надо пытаться быть хорошим. Надо пытаться слушать сердце. Нам не надо, как мы выглядим среди людей, вот эта вот суетная слава, это вторичные корни. Итак, главные корни этого дерева находятся на Брахмалоке, все прочие корни на планетах, населенными людьми. Вот. И здесь, как продолжение, что будет, если пытаюсь... Что значит обрубить этот корень? Корень чем-то питается, гунами. Ну, немножко, 10 минут в день вместо рекламы посмотри что-нибудь духовное. И уже часть этих... Потому что у нас... А где корень духовного мира? У нас сердце, у нас есть, за ним его не надо. Я вот это полью, оно немножко... А это немножко усохнет. И знаете, что в результате получится? Я буду действовать по подсказке Господа, и тут здесь написано, просто как первый результат, к которому стремятся все люди, занимающиеся кармической деятельностью. Вооружившись топором отрешенности, мы должны разом срубить это дерево, испустившее глубокие корни. Затем надо найти то место, откуда мы уже никогда не вернемся в материальный мир и предаться Господу. Знаете, что такое найти то место? Найти то место – это предназначение, призвание. Это то, где мне, это место, которое приготовили мне, когда только я родился, сразу это место уже есть и ждет меня. Я блукаю по этому дереву, как обезьяна, не найду это место. Вот когда корни раз обрубил, потому что эти корни, они, каждый корешок, который, они меня уводят с того места. Вот я когда их обрубил, это место, оно трансцендентное. Это моя старт-площадка. Это оттуда я независим. Источник информации – сердце. Мне не надо эти ведические гимны уже, не надо. Мне не надо. Вот смотрите, всего есть два человека, известных в мире, которые как просто клондайк всяких изобретений. Это Леонардо да Винчи и Тесла. Знаете? Тесла. То есть они... За сотню лет рассказали людям то, что мы сейчас только имеем. И там ни одно решение не пригодилось. Они это знали. Откуда? Знаете, небольшой секрет. Леонардо да Винчи был незаконно рожденным. Незаконно рожденным. А незаконно рожденным в то время, он жил в Милане и в этой в Венеции сначала, потом в Милане. А по тем законам незаконно рожденный не имел права изучать письменность, читать книги греков и римлян. А вся литература была на том языке. И он, ничего не читая, наизобретал столько, что мы сейчас еще не все реализовали, то, что он тогда наизобретал. То, что он первый раз, там просто там ни пальцев не хватит, ничего. Круг его интересов был просто фантастический. И знаете, что ему сказали? Это дьявола. Это дьявола. Его та же в папскую резиденцию пригласили и сказали, а что это ты, самый умный, что ли? Откуда ты это знаешь? А сейчас этим занимается. Откуда он это знает? Для него не существовало тайны. Он был очень страшно любопытный человек. Полет птицы, как это. Его брали эти рисуночки, смотрели, современники. Вот это не полетит. Делают, летает. А он не делал этих экспериментов, не делал, у него не было средств просто. Летает. Тесла тоже не делал чертежей, не делал моделей, не испытывал на моделях. Он сразу это рисовал, и готовая техника. Откуда человек знал? Откуда он знал? Это шабда изнутри. Знаете, что такое шабда? Шабда? Нет, это... Смотрите. Согласно ведам, есть 10 путей познания. Если их сархивировать, ну, скучковать, то получается 3. Это пратьякша, нумана и шабда. Пратьякша с помощью органов чувств. Зрение, осязание, слух. Я изучаю этот мир так на ощупь и пытаюсь что-то слепить. Вот. И все. И чувство лгут. Диск Луны и диск Солнца одинаково, кажется, на взгляд, но мы знаем, они разные. Вот. Ум добавляет уже свидетельство. Есть, то есть чувство лгут, о вкусах не спорят. Это соленое, тому недосоленое, да? То есть мы не можем определиться. Этот, кстати, один, как бы это ни Микеланджело, не помню, какой-то знаменитый художник, который нарисовал картину, и надо было ее реставрировать. И пригласили, конечно, его. А он к тому времени стал дальтоником. И он начал так малевать, что у него отняли, говорит, так, отдыхай. Да. У него зрение изменилось. Зрение. Дальтонизм, он начал такие там краски, они смотрят, вообще никуда не годится. Да. Я не помню, что, мне кажется, Микеланджело был. Вот это вот, уже в старости. Но о чем это я? То есть протягшая очень ненадежно, как испорченный телефон, то слышишь, то недослышишь, что недобачаю, да, то показалось. Вот. Есть анумана, это значит, с помощью моего ума я додумываю. Так, из-за горы идет дым, наверное, костер палят, а может там дракон огнедышащий, ну что-то вот так вот, да. И чем больше у меня это, в уме там этих файлов, то я могу что-то догадаться. Вот, это анумана, но ум каждого нафарширован чем-то. И через эту призму чего-то мы это видим и думаем. И поэтому очень много разных философий личных получается. Вот. То есть тоже ненадежно. Поэтому по этому поводу очень много споров. И шабда. Из истинного источника, из авторитетного источника, нам говорят, из авторитетного источника нам сообщают. Авторитетный источник — это постовой на улице. Я смотрю, никуда не сбежит, у него есть форма, если он меня обманет, я его привлеку к ответственности. Да? Я его спрашиваю, где такая улица, он мне говорит. То есть это входит в его задачи, полицмен какой-то. А если прохожего, он мне скажет, где Дерибасовская, он мне покажет другую сторону, то я его не поймаю. Это не авторитетный источник. И так далее. Авторитетный — это вот врач, потому что он отвечает за свои слова. То есть есть специалисты в разных областях, в религии тоже есть свои специалисты. И поэтому говорится, истинный духовный учитель. И авторитетный источник, все авторитетные источники говорят, в общем, в сердце уже все есть. Но пока ты до этого не добрался, вот, и твое сердце, кстати, и подскажет тебе авторитетный источник. Если сердце, потому что много авторитетов, давно уже не авторитетов. И чем, как я уже сказал, что с определенного уровня там выбирают не по моральным качествам и по интеллекту, а по преданности. По преданности системе. Системе. Ни одна система мира не заинтересована в долгосрочных отношениях с подопечными. Ни одна система мира. Знаете почему? Там любовью не пахнет. Потому что наверху сейчас у всех правительств и написано, так будет. В это время так это должно быть. Везде-везде так будет. Если человек долго находится в системе, он начинает что-то понимать. И поэтому нужна ротация кадров. Ротация кадров. Понимаете? Вот. То есть многие религии настолько засветились, что уже все об этом знают. Например, вот Рим, вот эти папы, там настолько мягко говоря, неморальные люди, настолько там в крови все затоплено, настолько все вот это, то, что называется христианством, давно не христианство, что они просто началось этих рыцари храма, они первую банковскую систему мира, потом просто взяли, сменили власть. И вот это пятница 13-е, почему людей пугает, в этот момент в одну ночь уничтожили всех вот этих тамплиеров, рыцарей храма. Но не успели удрать. На 17 кораблей золотом с горой было заряжено и куда-то как испарились. Вот. И вот когда происходит перемена власти во всех религиях, когда грабили Византию, Византия в год имела, Византийская империя, Стамбул, Константинополь, 60 тонн золота ежедневно поступало. 60 тонн, я не представляю. И когда это пало, система, очередной раз спала, знаете, сколько лет вывозили это золото на кораблях? Несколько лет. И на это золото были построены Париж, вот все столицы мира. На вот это золото, которое было там сосредоточено. А знаете, когда система разрушается? Когда религиозное руководство соединяется с капиталом. Например, вот когда соединяется, тогда вот наступает крах системы, и тогда система никуда не девается, вертикаль власти остается. Ну, например, ушли вот эти рыцари храма, да, а это были отважные воины, это было такое интересное сочетание, это были практически люди, давшие обет бедности. И они отважные были, на одного тамплиера там десяток, если они просто убегали, боялись. Потому что он знал, что если он погибнет в бою, что сразу к Господу и все такое. Вот. Но почему они? Потому что денег много стало. Тамплиеры организовали они свою организацию и потом их раз зачистили, золото куда-то исчезло. А что изменилось? Римская империя так и осталась. Так и осталась. Ничего никуда не девается. Просто меняется оболочка. И она меняется давно. И это уже давно не христианство. Какое христианство? Что там общего с Христом, когда крестовые походы? Иисус принес меч. Но для чего он принес меч? Вот тут написано, для чего он принес меч. Обрубить это дерево, вайраги, отречение. И он говорит, пошли со мной, все бросай. У тебя что-то есть, раздай бедным. Не в систему ложи, раздай бедным. Пошли. Вот Иисус еще говорил. Но не вкладывать в систему. Как только объединяются религиозные погоны с капиталом, они поддерживают друг друга, и с этого момента религиозность заканчивается. И очень многие люди остаются в системе ради того, просто чтобы этого не было, чтобы не страдали все остальные другие. Чтобы не страдали другие. Вот. Многие уходят, просто уходят и начинают все заново. Так ушел Иисус, так ушел Шрила Прабхупада, он ушел из системы. Так ушел Бхактисиддханта Сарасвати, организовал свое, потому что там уже было все насквозь. Легче было новое построить. Но мы знаем, что в христианстве, которое просто прогнило, появляются Радонежский, Саровский, многие святые, которые возобновляют на вот этом всем прогнившем свое, и масса народа спасаются. Также в ведической традиции точно так же, потому что уже многие люди уже воодушевились, все, и надо им сказать главную истину, рассеять вот этот мрак, вот это дерево тайн, вот это вот дерево тайн, надо срубить. Никакой тайны нет, все очень просто. Все очень просто и доступно. Так. Сейчас еще скажу чуть-чуть, и надо перерыв делать. Так. Зачем нужно найти то место? Да, тут этот текст говорит, это 15, текст 4, что мы сразу находим свое место. Затем нужно найти то место, откуда мы уже никогда не вернемся к материальному миру и предаться Верховному Господу. И в комментарии написано, что искать начало этого дерева следует общаться с теми, кто уже знает эту Верховную Личность, обретя от них знания о Боге. То есть никто не может... Это то, что мы с чего начали, что... Помните, вопрос был самый в начале, что... Ребенок не слушается, а мать должна обратиться к отцу, чтобы он авторитетно сказал, и тогда все исправится. Но для этого отец должен иметь авторитет. Авторитет он будет иметь, когда у него варна и ашрам, когда у него дхарма нормально. Вот. То есть дхарма мужчина, дхарма женщина есть, да, дхарма. Тогда будет иметь авторитет. И авторитет этот нельзя написать, у меня диплом, я такой, никто все равно меня не будет слушать. Но если у меня правильный авторитет, его поддерживает сам Господь. И вот тут написано, что о Господе может узнать, мы можем узнать не от каждого, не от религии веда мы можем узнать, а от человека, который его знает. Потому что тому мы не поверим, потому что он сам не верит. Сам не верит. Он передаст мне свое неверие, сомнение только. Вот. Чтобы снискать милость Господа, нужно лишь покориться его воле. Нет ничего слаще покоряться его воле. Это значит, что сердце сказано. Это единственная ненавязчивая мысль, которая у нас возникает. Написано, вот текст оригинальный 15.5. Кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигнет это вечного царства. Вот. Смотрите. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии, порвал все ложные связи, тяжелые вещи, да? Кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым в счастье и горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает вечного царства. Комментарий. Здесь очень хорошо описано, как человек постепенно предается Господу. И нам трактует этот текст так. Надо сначала это, вожделение от иллюзии, тра-та-та, а потом предаться. Нет. Прабхупада говорит, надо предаться, а потом ты можешь это сделать. Сначала ты должен рискнуть. Вот постепенно в чем заключается? Я там рискнул, у меня эта часть жизни. Вот в этой жизни я уже не боюсь, а вот этого побаиваюсь. Знаете, есть такая фобия. Нормальный человек, но у него клаустрофобия, например, да? То есть он вот в этой конкретной части в жизни боится, да? Вот в этой он, что-то должно произойти. Вот в этом постепенность. А предаваться надо... Вот. Наверное, я закончу, потому что тут уже то, что я говорил, написано. В этой вселенной есть только одна такая планета, Солнце и так далее. Существо считается властелином материального мира, но, обретя освобождение, наступает в пределы духовного царства, получает возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Прямо здесь. Здесь вот... Сейчас я хочу найти быстренько. Вот правда. Человек, обладающий знанием, понимает также, почему и как живое существо страдает. Это я читаю, глава 15, текст 10. Почему живое существо страдает, находясь в материальном мире? Человек, обладающий знанием. То есть включили свет, называется, да? Поэтому те, кто достиг высоких ступеней, не желая сил, написано, стараются передать это знание обыкновенным людям. Вот это симптоматика, что ты достиг. Если ты это узнал и возрадовался, что теперь я заживу нормально, ты ничего не понял. А если ты это увидел, вот это знание, оно переориентирует тебя самого. Тебе хочется всем это рассказать. А не держать это в тайне. Заходите в кабинетик, я вам за небольшую плату расскажу. Вот это вот. Нет, не так вот. Есть такая история, когда это знание передавали в тайне. Дошли до того, что если кто-то низшим там шудрам передаст, просто в глотку заливали расплавленный свинец или олово, не помню, да. Чтоб не болтал лишнего, тайну разболтал, да? Вот. Иисус туда пришел, за ним гонялись, но не поймали. Так он пришел в Иудею и там разболтал это знание. Вот. В Индии не дали, в Непале не дали. А вот это был третий, ну, удачный вариант. То есть это тоже самая Веда, это 18 глава, как, ну, это финишная прямая, которой он сразу рассказал это. Все, надо перерыв делать. Не успел я то, что планировал, но все равно перерыв.